Говорит Радио Свобода.
В Москве 20 часов. У микрофона Ярослав Шимов. Сразу после выпуска последних известий программа «Время свободы». Итоговый выпуск.
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко о главном. В российской армии новый случай самоубийства. Олег Щербинский оправдан Алтайским краевым судом. США протестуют против ареста в Туркмении корреспондентов Радио Свобода. В Вологодской области в воинской части в ночь на четверг был найден мертвым солдат срочной службы Николай Волчек. Подробности у нашего корреспондента Алексея Завьялова.
По предварительной версии, 21-летний военнослужащий застрелился из автомата. Военная прокуратура Вологодского гарнизона возбудила уголовное дело по статье 110 «Доведение до самоубийства». Главный военком Вологодчины Валерий Варшавский пояснил, что Николай Волчек был призван в вооруженные силы в мае прошлого года из города Чебаркуль Челябинской области. Ночью он заступил в караул, ему выдали автомат Калашникова. Около часа ночи Николая Волчека обнаружили в караульном помещении с огнестрельным ранением в голову. Предсмертной записки Николай не оставил, так что о мотивах самоубийства достоверно ничего не известно. Областной военком также рассказал, что на днях Николаю Волчеку пришло письмо от любимой девушки, но это послание, по мнению военного, вряд ли могло стать поводом для суицида. Прокуратура Вологодского гарнизона пока никак не комментирует ход расследования. Алексей Завьялов для Радио Свобода, Вологда.
Алтайский краевой суд отменил приговор водителю Олегу Щербинскому, признанному судом низшей инстанции виновным в гибели губернатора Алтайского края Михаила Евдокимова и осужденному на 4 года тюрьмы. Суд прекратил дело, согласившись с доводами защиты. Адвокаты утверждали, что авария, в которой погиб Евдокимов, произошла в первую очередь по вине водителя машины губернатора, значительно превысившего разрешенную скорость. В последние дни в ряде российских городов прошли акции автомобилистов в поддержку Щербинского. Были собраны десятки тысяч подписей под требованием отменить обвинительный приговор, говорит вице-президент Движения автомобилистов России Леонид Ольшанский.
Решение суда было предопределено шквалом публикаций в прессе, митингами, которые были организованы, позиции депутатов, которые уже примазались к этому все, и «Единая Россия», и КПРФ, все уже говорили о том, что надо его освободить, и даже спикер Верхней Палаты подписал письмо на имя генерального прокурора.
Заявил в интервью «Радио Свобода» вице-президент Движения автомобилистов России. В Минске после 15 суток ареста освобожден лидер Белорусского народного фронта Винцук Вечерка. Вечерка сообщил журналистам, что в спецприемнике, где его содержали, остаются еще около 200 человек. По данным правозащитников, всего в стране задержаны не менее 400 сторонников оппозиции. В центре Минска пятый день продолжается демонстрация протеста против подтасовки результатов президентских выборов. Центр избирком отклонил жалобы на фальсификацию итогов голосования и официально объявил сегодня Александра Лукашенко вновь избранным президентом страны. Инаугурация 31 марта.
Радио Свобода. Новости.
В Ираке освобождены трое западных граждан. Два канадца и британец, сотрудники гуманитарной организации, были похищены в Багдаде в ноябре прошлого года. Как сообщил министр иностранных дел Великобритании, заложников освободили войска коалиции. Представитель командования генерал Рик Линч сообщил. Мы направились в район, где, по имевшейся информации, находились похищенные члены христианской пацифистской организации. Мы взяли дом штурмом и обнаружили там трех заложников. Их состояние хорошее. Похитителей в тот момент в доме не было. Заложники находились там одни, сказал американский генерал. Израиль может заключить договор с «Газпромом» о поставках российского газа уже через полгода, рассказывает наш корреспондент в Иерусалиме Равшан Гусейнов.
По словам министра инфраструктуры Израиля Рони Бар-Она, Россия может стать поставщиком газа в Израиль раньше, чем ожидалось. В ближайшие полгода мы намерены подписать трехсторонний договор между Турцией, Россией и Израилем о прокладке газопровода из Турции к берегам Израиля. Параллельно будет подписан договор о закупке газа между Израилем и компанией «Газпром», сказал барон. «Газпром» объявил после переговоров с Израилем, что сможет начать поставку газа в 2011 году. Этот вопрос обсуждался на переговорах исполняющего обязанности главы правительства Израиля Худа Ольмерта с главой «Газпрома» Алексеем Миллером в конце прошлой недели. Барон также сообщил об интенсивных переговорах с британской компанией «British Gas» о продаже газа Израилю. Для «Радио Свобода» Равшан Гусейнов, Израиль.
США направили протест в ОБСЕ в связи с арестом в Туркмении корреспондентов Радио Свободная Европа, Радио Свобода. Представитель США в ОБСЕ подчеркнула, что журналисты были выпущены на свободу после 15 дней принудительных общественных работ, к которым они были приговорены по обвинению в хулиганстве. Условием их освобождения было, в частности, прекращение сотрудничества с нашей радиостанцией. Американский дипломат сообщил, что и другие сотрудники Радио Свобода сталкиваются с трудностями при работе в Туркмении. Во Владивостоке возбуждено уголовное дело против вице-мэра Алана Будаева, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере. С подробностями наш корреспондент Марина Лобода.
Прокуратура Приморья обратилась в краевой суд с требованием взять под стражу начальника управления благоустройства города Алана Будаева. Чиновник администрации в ранге вице-мэра подозревается в совершении тяжкого преступления. Будаев путем обмана в составе организованной группы совершил хищение в особо крупном размере. Чиновник разработал финансовую схему, при помощи которой было присвоено 144 миллиона рублей, предназначенных для жилищно-коммунального хозяйства города. В отношении Будаева возбуждено уголовное дело по статье «Злоупотребление полномочиями». Сам Будаев был накануне задержан в Москве, куда экстренно вылетел из Владивостока без каких-либо официальных поводов. При задержании у чиновника был обнаружен заграничный паспорт и крупная сумма в валюте США, что указывает на его попытку скрыться, сообщает источник из УБЭПа. Сейчас Будаев находится под подпиской о невыезде. Марина Лобода для Радио Свобода, Владивосток.
В заключение выпуска напомним коротко о темах главных новостей к этому часу. В российской армии в Вологодской области произошел новый случай самоубийства. Водитель Олег Щербинский оправдан Алтайским краевым судом. Соединенные Штаты выразили протест против ареста в Туркмении корреспондентов Радио Свободная Европа, Радио Свобода. Вы слушали выпуск новостей на волнах Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Правозащитники возмущены, но не удивлены вердиктом суда присяжных, оправдавших обвиняемого в убийстве таджикской девочки в Петербурге. Насколько эффективен институт присяжных заседателей в современной России? Отменен приговор Олегу Щербинскому, признанному ранее виновным в гибели губернатора Алтайского края Михаила Евдокимова. Почему успех акции протеста автомобилистов пытаются разделить и некоторые политики? В Беларуси оглашены окончательные официальные итоги президентских выборов, а на Украине заканчивается подготовка к парламентским выборам. Баскская сепаратистская организация ЭТА объявила о прекращении использования террористических методов в борьбе за независимость страны басков. Можно ли верить этому обещанию? Эти темы мы обсудим в итоговом выпуске программы «Время свободы» за четверг, 23 марта. У микрофона Андрей Шароградский. Главная тема, которая обсуждается сегодня в Петербурге, это вердикт суда присяжных по делу об убийстве таджикской девочки. Ведущий городской информационный портал Фонтанка.ру написал по этому поводу. Вердикт по делу об убийстве Хуршеды Султоновой многих поверг в шок. Наблюдавшим за этим делом было странно услышать, что присяжные расценили нападение на семью Султоновых как хулиганскую выходку. Подростки напали на отца с детьми, девочка погибла, но в ее смерти не виноваты напавшие из хулиганских соображений. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Петербурге Александр Дядин.
Непосредственно в убийстве Хуршеды Султоновой обвинялся один из восьми подсудимых. Остальные семеро, также участвовавшие по версии обвинения в нападении на Юноса Султонова, его дочь Хуршеду и племянника Алабира, обвиняются в хулиганстве, совершенном из чувства межнациональной неприязни. Государственный обвинитель в своей речи объявил вину подсудимых вполне подтвержденной и попросил присяжных признать всех восьмерых виновными в рамках предъявленных им обвинений. Но присяжные пришли к выводу, что следствие не смогло убедительно доказать причастность обвиняемых к убийству таджикской девочки и вынесли вердикт. Главный обвиняемый в убийстве Хуршеды Султоновой невиновен, но его участие в хулиганстве и разбоях признаны доказанными, как и вина в том же еще шести обвиняемых. полностью оправдан один из несовершеннолетних подсудимых. Адвокат потерпевшей стороны заявил, что намерен обжаловать решение присяжных в Верховном суде Российской Федерации. Внимание к этому процессу в Петербурге большое. Нападение на таджикскую семью в феврале 2004 года вызвало широкий резонанс в обществе, а губернатор Валентина Матвиенко взяла раскрытие убийства под особый контроль. Но и после этого в Петербурге продолжаются нападения на представителей бывших союзных республик, на иностранных студентов, предпринимателей, которые не раз приводили к гибели людей. Член оргкомитета движения «Россия без расизма» Александр Винников считает, что в проявлении ксенофобии виновато все общество.
К сожалению, в нашем обществе отношение к расистам, фашистам и ксенофобам, я бы сказал, снисходительное. Совершенно необходимо, чтобы общество осознало свою ответственность за все происходящее. Когда скинхеды берут руки нож, то это как бы последнее звено в длинной цепочке, в которую дают вклад очень многие люди. Надеяться на то, что нам удастся как-то радикально решить проблему этих убийств, которые происходят в городе все чаще и чаще, просто какими-то пожарными методами не приходится. Только общество в целом может сделать так, чтобы дети, которые все рождаются чистыми и невинными, не превращались к 17 годам в хладнокровных убийц.
Александр Дядин для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вообще, можно ли считать вердикт, вынесенный в Петербурге, следствием субъективного предвзятого отношения присяжных к этому делу? Есть ли опасность давления, подкупа присяжных заседателей? Моя коллега Любовь Чижова задала эти вопросы судье Конституционного суда в отставке Тамаре Морщаковой.
Очень сложный вопрос. Какова вероятность подкупа обычного судьи или его запугивания? Я думаю, что по отношению к присяжным эта возможность как раз уменьшается ровно 12 раз. Одного и подкупить проще. Другое дело, что в российском правосудии очень многие явления выглядят искаженно. Мы уже давно знаем о фактах, когда скамья присяжных формируется специально из тех людей, которые не могут быть объективными, потому что в наших процедурах сейчас не обеспечено, чтобы отбор присяжных из списков их первоначальных производился путем случайной выборки, путем жребия. Часто присяжных подбирают. Иногда это делают органы, которые заинтересованы в одобрении обвинения, которые они предъявляют. Эти же органы, органы государственного обвинения, органы, которые ведут негласную работу, нередко пытаются давить на скамью присяжных. Я знаю такие дела. И это, конечно, большая проблема. И решать ее нужно разными путями. Прежде всего, путем введения таких процедур, когда будет всем участникам процесса понятно, как эти лица, которые являются присяжными в данном деле, появились, как они были вызваны в суд.
Вы довольны работой российских судов присяжных?
Можно сказать только одно, что она сейчас неудовлетворительно организована. Можно привести примеры, где присяжные, примитивно выражаясь, очень хорошо сработали. И можно привести примеры, из которых следует, что они абсолютно не так себя повели, но не они были виноваты. Можно перейти просто даже к рассмотрению конкретных случаев. Скандальное практически дело по обвинению Ульмана, когда присяжные оправдали обвиняемых, но на самом деле перед присяжными неправильно были поставлены вопросы. Есть дела, в которых суд присяжных нельзя применять, или он применяется с нарушением процедур. Есть процессы с оправдательными вердиктами, например, по таким делам, как дела против ряда научных сотрудников. Их обвиняли в том, что они выдали какие-то государственные секреты. В одних случаях присяжные оправдывали, в других они выносили обвинительный вердикт. Но и то, и другое зависело от качества работы профессионального судьи.
Это была судья Конституционного суда в отставке Тамара Морщакова. Российские антифашисты возмущены, однако не удивлены решением коллегии присяжных заседателей в Петербурге. С заместителем руководителя организации «Московский антифашистский центр» Виктором Дашевским беседовала Кристина Горелик.
Это ситуация повторяющаяся. Все мы знаем, как рассматривается дело Ульмана, какой вердикт там выносили присяжные. Помним мы историю с полковником Будановым. то, что так все это трудно проходит через суды, вполне закономерно. Руки мы опускать не будем, потому что будем бороться до тех пор, пока мы живы и пока приходится с этим бороться. Присяжные, которые сейчас судили, слушали и выносили свой вердикт по делу несчастной убитой 9-летней таджикской девочки, я совершенно убежден, что они действовали по своему убеждению. И вот так они оценили, им власть не приказывала. До чего отравлено общественное сознание, если присяжные вынесли такой вердикт к большой радости адвокатов-убийц? А вот можно ли удивляться, что присяжные такой вердикт выносят, если, скажем, 4 ноября, в День народного единства, 3000 людей, среди которых, возможно, был и Копцев, во всяком случае, его товарищи были, собрались в центре Москвы на Славянской площади. Полная запись их речей сотрудниками ФСБ была сделана, и Московский антифашистский центр этой записью владеет. Мы 29 марта огласим это в Московском городском суде. На этом митинге выступал некто гражданин Поткин, который любит себя почему-то называть Беловым, хотя его подлинная фамилия Поткин, руководитель движения против нелегальной миграции, и говорил перед 3000-ной толпой, что таджики — это нация оккупантов, распространяют наркотики, а русские — их жертвы. Совершенно четко, ну, неприкрыто возбуждал национальную вражду против таджиков, натравливал один народ на другой, и никто даже и не подумал как-то наказывать организаторов этого возмутительного митинга и тех, кто там выступал с поджигательскими речами. Нет события преступления, решила прокуратура города Москвы и отказалась возбуждать уголовное дело. Но вот идеи, к сожалению, воздействуют. Соответствующие органы правоохранительные потворствуют или закрывают глаза, а потом выносятся такие вердикты, как в отношении убийц несчастной 9-летней девочки. Что же удивительного, если так будет работать машина, и дальше так будет?
Это был один из руководителей Московского антифашистского центра Виктор Дашевский. А известная правозащитница, председатель комитета «Гражданское содействие» Светлана Ганушкина уверена, что в современном российском обществе институт присяжных заседателей нормально работать не может.
Это катастрофа. Это нравственная катастрофа в России. Вот что можно еще сказать по этому поводу? Часто хочется думать, что это какая-то специальная подборка людей. Но боюсь, что это не так. Боюсь, что вот вся эта пропаганда против мигрантов, направленная против национальных меньшинств, против кавказцев, которым почему-то причисляют и людей из Центральной Азии, потому что, видимо, образование уже таково, что географии просто совсем не знают наши люди или забыли. Вот она достигла своего результата. В обществе настроение ксенофобии просто уже зашкаливающее. Право аннулировано, и никого оно не интересует. И вот эти свои мальчишки, которые позволяют себе делать такие вещи, не кажутся обществу опасными и вызывают сочувствие. Я не могу объяснить. Я знаю, что в Петербурге совершенно ужасные происходят вещи. И это безумие. Безумие и нравственная катастрофа. Дело же в том, что присяжных заседателей приглашают не из числа людей, имеющих юридическое образование, а из числа обычных людей, которым следует вынести свое именно общечеловеческое представление о том, что происходит. На основании закона им разъясняется закон, но они должны принять решение о том, виновен ли человек. Вот. И это на самом деле везде работает. Это работающая система, работающий институт присяжных. Но работать он может только в нравственном обществе. В обществе, где корпоративный интерес поставлен выше всего, где понятие «свой-чужой» гораздо выше, чем понятие «право», такой институт работать не может.
Это была правозащитница Светлана Ганушкина. Гостем студии «Радио Свобода» в Петербурге сегодня был заместитель председателя правозащитной организации «Гражданский контроль» Юрий Вдовин. Господин Вдовин считает, что приговор по делу об убийстве таджикской девочки не должен стать поводом для отмены института присяжных в России. Вопросы ему задавал мой коллега Виктор Резунков.
Ситуацию с таким вердиктом суда присяжных нельзя использовать для того, чтобы опорочить саму систему суда присяжных. В России опыта суда присяжных может быть мало, но в данном случае надо помнить о том, что решение, которое было вынесено потому, что сторона больна расизмом и ксенофобией. И суд присяжных просто отразил то состояние общества, в котором оно сейчас находится. Власть давно упустила этот вопрос, считая, что если можно перенести недовольство людей власти, которая не создает нормальных социально-экономических условий для жизни граждан, в сторону вот виновных в этом каких-то иных людей, и тем самым поддержала ксенофобию и расизм, думая, что будет удержать это под контролем, но не смогла удержать это под контролем. И вот это большая проблема в нашем обществе. А суд присяжных, мне кажется, выносил бы безоговорочно правильное решение, если бы доказательная база юридическая, видимо, была правильно подготовлена. Судя по всему, наши следственные органы, привыкшие за время советской власти, да и теперь фабриковать дела, а не разбираться в делах, утратила профессионализм и не может подготовить нормально юридически неубойных доказательств, может быть, еще и в этом дело. Хотя здесь два фактора, и отсутствие нормальной юридической доказательной базы, и общее настроение ксенофобии, которое в России, к сожалению, присутствует благодаря попустительству власти. Сегодня складывается ситуация, что убивать иностранцев, чернокожих и прочих можно, это достаточно безопасно.
Некоторые правозащитники в Петербурге считают, что перед саммитом G8 в Петербурге как раз решили вот не раскручивать такое дело по национальному вопросу, скажем так. Это невыгодно власти. И поэтому суд присяжных в данном случае как раз поддержал точку зрения власти. Вы согласны с этой точкой зрения?
Возможно, какие-то такие мотивы могли бы быть присутствовать в этом. Попытка сделать вид, что у нас перед лицом мирового общественного мнения нет такого позорного явления, как расизм и ксенофобия, возможно, имеет место. Но я не думаю, что здесь кто-то из власти пришел к присяжным и сказал, пальцем погрозил, не сметь так делать, потому что он к нам G8 приедет. Нет, я думаю, что здесь дело было проще. Люди, есть люди. Значит, постоянные ссылки на неприятности, связанные с и попустительство расизму и ксенофобии, которые, так сказать, в России и в Петербурге имеют постоянное место, они не могут, вот эти настроения, не попасть и в присяжных, потому что присяжные – это мы.
Заместитель генерального прокурора Николай Шепель на днях предложил исключить из юрисдикции судов присяжных дела о терроризме. Вот как вы считаете, надо ли исключать?
Нет, не надо. С моей точки зрения, надо, если суд присяжных не научился правильно работать, значит, нужно искать способы учить суды присяжных работать. Вот невозможно внедрить суд присяжных без того, чтобы он начал работать. Ситуация, когда наступит вдруг какой-то день, когда можно будет, вот сегодня нельзя, а завтра можно, как Ленин говорил, что мы пока свободу слова закроем, а потом ее откроем. Не будет так. И свободе слова, и свободе выбора, и свободе, так сказать, работы судов присяжных. Этому надо учиться, а учиться этому можно только реализуя как-то эти проекты. Если их сейчас закрывать, мы никогда не будем иметь суда присяжных, ни по каким проблемам. По проблемам терроризма особенно нужен суд присяжных, потому что нужны, так сказать, всесторонние оценки ситуации. Вопрос только в том, чтобы следственные работники научились грамотно, хорошо добиваться результата.
Это был заместитель председателя правозащитной организации «Гражданский контроль» Юрий Вдовин. Вопрос ему задавал Виктор Резунков.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Анатолий Чубайс подверг резкой критике правительственные сценарии социально-экономического развития России. О возможных вариантах ближайшего будущего страны говорим с Игорем Чубайсом, доктором философских наук, директором Центра по изучению России Университета Дружбы Народов. Ждем ваших вопросов с 23 часов, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Время свободы, итоговый выпуск, четверг, 23 марта. Теперь еще об одном оправдании, которое вызвало в обществе скорее положительные эмоции. После массовых общественных акций протеста против приговора водителю Олегу Щербинскому, признанному виновным в гибели губернатора Алтайского края Михаила Евдокимова, Алтайский краевой суд отменил этот приговор и освободил Щербинского за отсутствием состава преступления. При этом организаторы акций в поддержку Щербинского, в основном автомобилисты, страдающие от произвола ГИБДД, отмечают, что успех этих акций настойчиво пытаются присвоить себе некоторые политики, рассказывает Марьяна Трачешникова.
Олег Щербинский, оправданный по решению краевого суда, уже покинул следственный изолятор в Барнауле и вместе со встречавшими его родственниками сразу же поехал домой, на станцию Чемровка под Бийском. Оправдательный приговор был вынесен по результатам рассмотрения кассационной жалобы адвокатов Щербинского на решение суда первой инстанции, который приговорил автомобилиста к 4 годам колонии поселения. Известие об отмене первого приговора присутствующие в зале суда встречали аплодисментами. На заседании побывал наш корреспондент Олег Купчинский.
В ходе сегодняшнего заседания председатель Краевого суда Виктор Пашков заявил, что в трагедии на Бийской трассе виноват водитель губернатора Евдокимова. Краевой суд не согласился с выводами предварительного следствия о том, что водитель губернаторского «Мерседеса» имел приоритет на дороге. Председатель Краевого суда заявил, что для получения преимуществ у автомобиля должен быть включен не только проблесковый маячок, но и специальный звуковой сигнал.
Судебная коллегия находит необходимым приговор в отношении Щербинского отменить, а уголовное дело прекратить в связи с отсутствием в деянии состава преступления.
В отличие от закрытого суда первой инстанции, сегодняшнее рассмотрение дела проходило в открытом режиме и продолжалось около 4 часов. Гособвинитель, прокурор Алтайского края Кочергин, а также представители вдовы Михаила Евдокимова по-прежнему настаивали на виновности Щербинского. В то же время известный адвокат, член Общественной палаты Российской Федерации Анатолий Кучерена заявил, что в деле нет ни одного доказательства вины Щербинского.
Справедливое решение. Оно действительно основано на требованиях закона. Все, что органы предварительного расследования представили в суд, все эти материалы свидетельствуют исключительно о невиновности Олега Федоровича Щербинского.
Накануне в Барнауле прошла массовая акция в защиту Щербинского, в которой приняли участие автомобилисты Алтая и представители различных политических партий. Было собрано 3000 подписей в его поддержку. Подписи были сегодня переданы в Краевой суд. На митинге в Барнауле собравшиеся выступали за отмену спецсигналов и других привилегий для автомобилей разного рода руководителей. Сегодня все политические партии, которые участвовали во вчерашнем митинге, приветствовали освобождение Щербинского. Алтайские отделения «Единой России» и «Республиканской партии России» сообщили, что в Госдуме готовится законопроект о резком ограничении использования спецномеров и спецсигналов на дорогах. В то же время ряд алтайских политиков и правозащитников призвали не впадать в эйфорию от этого решения по делу Щербинского, а начать серьезную работу по реальному реформированию судебной системы, чтобы справедливые приговоры обеспечивались не столько всенародными митингами и желанием отдельных партий заработать политические дивиденды, сколько независимым объективным правосудием. Олег Купчинский, для Радио Свобода, Барнаул.
Авария, в которой погибли губернатор Михаил Евдокимов, его водитель и охранник, произошла 7 августа прошлого года на загородном шоссе в районе села Плешково. Двигавшийся на большой скорости, не менее 149 км в час, «Мерседес» губернатора во время обгона задел ехавшую в том же направлении «Тойоту», за рулем которой находился Олег Щербинский. От столкновения «Мерседес» вылетел с трассы и врезался в дерево. В той же аварии серьезные травмы получила супруга губернатора Галина Евдокимова. Она осталась жива и до сих пор считает виновником происшедшего оправданного сегодня Олега Щербинского. Того же мнения придерживалась и прокуратура, указывая на то, что водитель «Тойоты» не уступил дорогу автомобилю алтайского губернатора, который был оснащен проблесковым маячком и в связи с этим имел приоритет на дороге. По всей стране прошли многочисленные акции в поддержку осужденного водителя. Белые ленточки – знак солидарности с Олегом Щербинским – можно увидеть и на множестве автомобилей в Москве. Мой коллега Михаил Фролов взял интервью у Леонида Ольшанского, вице-президента Движения автомобилистов России, которое начинало акции в поддержку Олега Щербинского.
Решение суда было предопределено шквалом публикаций в прессе, митингами, которые были организованы, позиции депутатов, которые уже примазались к этому все, и «Единая Россия», и КПРФ, все уже говорили о том, что надо его освободить. И даже спикер Верхней Палаты подписал письмо на имя генерального прокурора. Поэтому это было определено, к сожалению, таких процессов мало. Под этот соус теперь пошли разговоры о том, что надо уменьшать количество мигалок. Вот этой сказкой о мигалках дымовую завесу вешают. О чем идет речь? Председатель комитета, это вдуматься только, по конституционному законодательству Владимир Плигин, его самый москалец и Харитонов внесли в Государственную Думу законопроект, который, не побоюсь метафоры, вводит 37-й год на дорогах России. Значит, штрафы взлетают до заоблачных высот, права отбирают. За малейшее деяние 15 суток, и вот водитель простой будет в тюрьме находиться вместе с рецидивистами, как Щербинский. Вот соль где. Вводится отмененная бальная система учета, где набрал 10 баллов, опять 15 суток. И, наконец, посягают на самое святое, на Конституцию, на важнейший принцип Конституции – презумпция невиновности. Надо будет доказать вину теперь человек, который обвиняется в нарушении паспортных, таможенных, экологических, иных правил и норм. А вот на дороге не надо ничего доказывать. Если сфотографировала камера машину, то квитанция придет собственнику без прокуроров, без адвокатов, без протоколов, без всего. Поэтому не надо обольщаться делом Щербинского. Все мы скоро будем сидеть в тюрьме, если не остановим законопроект Плигина, Москальца, Харитонова. И вот 6 апреля у нас в Государственной Думе парламентские слушания. Поэтому я призываю всю общественность заклеймить позором законопроект, о котором я только что сказал.
Теперь, согласно российскому законодательству, у оправданного судом Олега Щербинского есть все основания предъявить государству иск о компенсации морального вреда за незаконное привлечение к уголовной ответственности. Воспользуется ли он этим правом, пока не ясно. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за четверг, 23 марта. До конца часа разговор на следующие темы. В Белоруссии оглашены окончательные официальные итоги президентских выборов, а на Украине заканчивается подготовка к парламентским. Баскская сепаратистская организация ЭТА объявила о прекращении использования террористических методов в борьбе за независимость страны басков. Мы продолжим после сводки новостей.
Радио «Свобода», новости.
Прокуратура Санкт-Петербурга обжалует вердикт присяжных по делу об убийстве 9-летней таджикской девочки. Присяжные признали 7 подсудимых виновными всего лишь в хулиганстве, в том числе и подростка, наносившего девочке удары ножом. В Минске после 15 суток ареста освобожден лидер Белорусского народного фронта Винцук Вечерка. По его словам, в спецприемнике остаются еще около 200 человек. По данным правозащитников, всего в стране задержаны не менее 400 сторонников оппозиции. В Новосибирске ученому-химику Олегу Коробейничеву предъявлено обвинение в разглашении государственной тайны. Европейский Союз не признает официальных результатов президентских выборов в Белоруссии и ужесточит санкции против руководителей страны. Джордж Буш подписал закон, отменяющий ограничения в торговле с Украиной. Закон прекращает действие поправки Джексона-Вейника, принятой в 70-е годы против Советского Союза. Соединенные Штаты осудили заявление лидера Южной Осетии Эдуарда Кокойты о намерении через суд добиться признания его республики частью России. В Ираке освобождены 3 западных граждан. 2 канадца и британец, сотрудники гуманитарной организации, были похищены в Багдаде в ноябре прошлого года. В Париже молодежь снова вышла сегодня на демонстрацию, чтобы выразить протест против изменений трудового законодательства. Суд в Сербии обратился к полиции с просьбой возобновить действие ордера на арест вдовы Слободана Милошевича. Ордер был временно аннулирован, чтобы позволить Мире Маркович, которая живет в России, прибыть на похороны мужа. 6 крупнейших стран Евросоюза разрабатывают кодекс поведения иммигрантов, содержащий обязательство уважать западные ценности. США направили протест в ОБСЕ в связи с арестом в Туркмении корреспондентов «Радио Свобода».
Московское время 20 часов 32 минуты. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за четверг, 23 марта. У микрофона Андрей Шароградский. Сегодня Центр избирком Белоруссии на своем заседании принял решение отказать инициативной группе экс-кандидатов президента Александра Миленкевича в требовании признать состоявшиеся 19 марта выборы главы государства недействительными. Отклонена и аналогичная жалоба еще одного бывшего кандидата Александра Козулина, после чего Козулин заявил, что в стране произошел конституционный переворот, рассказывает наш корреспондент в Минске Игорь Корней.
Сегодня Центр избирком Белоруссии подвел окончательные итоги прошедших 19 марта президентских выборов. За действующего главу государства Александра Лукашенко проголосовали 83% избирателей. По сравнению с предварительными данными, ЦИК нашел 0,4% неучтенных ранее голосов, а это более 28 тысяч бюллетеней. Еще один итог выборов вызывает у аналитиков удивление. Явка избирателей на голосование составила 92,9%. Секретарь Центральной избирательной комиссии Николай Лозовик объяснил невиданную в других странах активность избирателей ответом белорусских граждан на давление извне и особенно на действия представителей Госдепартамента США и оппонентов Александра Лукашенко. Лозовик подчеркнул, что прошедшая избирательная кампания сплотила белорусский народ. Председатель Центра избиркома Лидия Ермошина назвала прошедшую избирательную кампанию абсолютно блестящей. По ее мнению, напряженность, которую создавали некоторые некоторые кандидаты в президенты, была искусственной и ничем не аргументированной. Кроме того, Ермошина впервые высказал свое отношение к появлению на Октябрьской площади Минска палаточного городка, не согласных с итогами выборов.
Я вообще не понимаю, что они там делают. Среди них очень много молодых людей, которые вообще не достигли возраста избирательного права. Я не уверена, что они голосовали. И каждому приходить и уговаривать, что это не так. Пусть его мама уговорит, которая иначе проголосовала, очевидно, которая допускает, чтобы ее сын в столь юном возрасте или дочь ночевали вне дома.
Финальное заседание Центра избиркома началось с рассмотрения жалоб на итоги выборов, которые подал кандидат президенты Александр Козулин, Белорусский республиканский клуб избирателей и Белорусский хельсинский комитет. В жалобах выдвигалось требование признать выборы президента недействительными, поскольку Александр Лукашенко не имел права выдвигаться на третий срок, а в ходе избирательной кампании были допущены многочисленные нарушения. Однако жалобы, которые Лидия Ермошина назвала юридической мутью, были отклонены. Участвовавший в заседании ЦИК Александр Козулин заявил, что 19 марта в стране произошел конституционный переворот при молчаливом согласии властных структур, ответственность за который Козулин возложил на действующего президента и Центр избирком. Там же, на заседании избиркома, была названа и дата инаугурации Александра Лукашенко. В третий раз давать присягу на верность белорусскому народу будет первый и пока единственный президент 31 марта. Но уже сегодня многих интересует, каким будет третий президентский срок Лукашенко – последним или очередным. Сам он на пресс-конференции 20 марта дал понять, что предпочитает второе определение. Схожей позиции придерживается и глава Центра избиркома Лидия Ермошина, сказавшая по этому поводу, что Конституция не запрещает ему участвовать в выборах. Тем временем уже пятые сутки продолжается акция протеста оппозиции против, как они считают, сфальсифицированных итогов президентских выборов. Участники митинга требуют отставки Лукашенко и проведения повторных выборов не позднее 16 июля. Представляя жалобу Александра Меленкевича, руководитель инициативной группы кандидатов в президенты Александр Бухвостов заявил, что выборы президента проведены с нарушениями как избирательного законодательства, так и других законодательных актов и не соответствуют взятым Белоруссией на себя международным обязательствам. В частности, Бухвостов заявил о препятствовании работе инициативной группы, задержаниях и арестах доверенных лиц кандидата, использовании действующим президентом административного ресурса, использовании СМИ для пропаганды в пользу Лукашенко. Член Совета Республики Николай Чергинец считает, что оппозиция, конечно, может возмущаться, но только в соответствии с законодательством.
Определенный процент набрали и люди, представляющие оппозиционное Александру Лукашенко направление. Это Меленкевич и Козулин. Почему бы этой части людей не высказывать так громогласно свое отношение? Единственное, что делать надо, это в сложном соответствии с законом. Их действия нарушают законы Беларуси. Этот митинг не санкционирован, не разрешен, как говорится, властями, да и не спрашивали. Поэтому его надо признать выходящим за рамки закона. То есть речь не идет о том, что кто-то не имеет права выражать протесты. Пусть выражает на здоровье. Надо это делать в строгом соответствии с законодательством.
В период с воскресенья по четверг сотрудниками белорусской милиции было в общей сложности задержано около 300 человек, принявших участие в акции протеста на Октябрьской площади в Минске, а также в других регионах страны. Причем многие из них попали в руки милиции уже после того, как покинули место проведения манифестаций, чаще всего по дороге домой. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
А в Польше вызвало возмущение поведение белорусского посла в Варшаве Павла Латушко, который после интервью одному из местных телеканалов грубо выразился в адрес задававшего ему вопросы журналиста, рассказывает наш корреспондент в Варшаве Алексей Диковицкий.
На минувшей неделе Павел Латушко через телемост из здания белорусского посольства принимал участие в публицистической программе «24 часа» информационного телеканала TVN24. После окончания интервью, где ведущий, один из наиболее известных в Польше тележурналистов Богдан Романовский, спрашивал у белорусского посла об арестах, избиениях и репрессиях против сторонников демократических кандидатов на пост президента, он, не зная, что камера случайно не была выключена, сказал следующее.
Повем также, нигдевенции для ТФН-24 не дам вывяду. То есть кошмар.
Я никогда больше не дам интервью вашему каналу. Это кошмар. Ваши журналисты, это то, что сделали минувшим летом, и теперь он снова начинает о президенте. Если бы я не был послом, то, извините, и прошу это передать, дал бы ему в морду.
Не был бы амбассадором, попросту ему бы, прошу, дал бы в морду.
Господин Латушко имел в виду ведущего программы Богдана Рымановского. Руководитель Центра мониторинга свободы слова Ассоциации польских журналистов Милош Марчук заявил Радио Свобода, что такие заявления ниже всякого уровня. Это настолько некультурное и хамское поведение, что я даже не знаю, как это прокомментировать. Просто руки опускаются. Такие заявления ниже всякого уровня открытой дискуссии. Это очень неприятный случай, сказал Милош Марчук. Между тем, некоторые польские политики называют высказывание Павла Латушка не только хамством и неприятным случаем, но и считают, что такие выпады нужно немедленно пресекать, поскольку нельзя допустить, чтобы белорусский посол угрожал польскому журналисту, говорит депутат Сейма и руководитель парламентской группы «Солидарности с Белоруссией» Роберт Тышкевич. Я думаю, что это лишь небольшой пример того, как лукашенковская власть относится к свободным средствам массовой информации и журналистам. В такой ситуации Министерство иностранных дел Польши должно реагировать решительно. Это серьезное дело. Нельзя допустить, чтобы посол Белоруссии запугивал одного из ведущих польских журналистов. Если оставить это без ответа, то у них может появиться искушение пойти еще на более радикальные шаги. Польских журналистов в Белоруссию уже не пускают, теперь еще и на месте запугивают. Это абсолютно недопустимо. Заявил депутат Тышкевич. Между тем, депутат Европейского парламента от Польши Барбара Кудрицка считает, что этот человек, имея в виду белорусского посла, не может представлять за границей никакое государство. Министерство иностранных дел Польши пока никак не комментирует создавшуюся ситуацию, однако, скорее всего, будет вынуждено предпринять какие-то действия, поскольку соответствующим требованиям министерство намерено обратиться несколько депутатов Сейма. Примечательно, что сам телеканал ТВН-24, в адрес чьего журналиста белорусский посол позволил себе подобное высказывание, не хочет давать этому ход. Отказывается предоставлять журналистам фрагмент со словами Павла Латушка, который один раз все же был показан в вечерней программе канала. Руководство ТВН-24 опасается за своих корреспондентов, которые работают сейчас в Белоруссии. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Напомню, что на волнах Радио Свобода вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за четверг, 23 марта. У микрофона Андрей Шароградский. На Украине избирательная кампания подходит к концу. В воскресенье в стране пройдут выборы в Верховную Раду. Из Киева передает корреспондент Радио Свобода Владимир Ивахненко.
За 450 мест в Верховной Раде ведут борьбу 44 партии и блока. По оценкам социологов, только 6 из них смогут преодолеть установленный 3-процентный барьер. Бесспорными лидерами гонки остаются оппозиционная партия регионов, пропрезидентский блок «Наша Украина» и блок Юлии Тимошенко. С большим отрывом отстают от них социалисты, коммунисты и народный блок спикера Владимира Литвина. В последние дни предвыборной кампании власть и оппозиция продолжают обвинять друг друга в возможных подтасовках результатов выборов, говорит депутат парламентской фракции коммунистов Александр Голуб.
Что нас тревожит, это несогласованность в списках избирателей, в которых нет целых жилищных массивов, нет домов целых. Скажем, мы имеем данные по Новой Каховке, когда люди старше 60 лет в целом микрорайоне вообще не попали в списки. Также у нас есть информация, я имею в виду у нашей партии, что в западных регионах Украины готовится технология по использованию и голосованию тех людей, которые находятся на заработках. Это порядка 7 миллионов человек. Это нас не может не тревожить, потому что это как раз один из основных тем административного ресурса, который будет задействован на этих выборах.
Об административном ресурсе, который может быть использован оппонентами власти на востоке и юге Украины, в среду рассказал журналистам в Запорожье премьер Юрий Яхануров, возглавляющий предвыборный список «Нашей Украины». Партия регионов ведет здесь себя по-хамски, воздействуя на людей силой, и, думаю, избиратели это оценят, заявил руководитель правительства. С ним солидарен и сторонник оранжевой власти, депутат фракции Украинской народной партии Павло Мовчан.
Фальсификации неминуемы там, где
власть не поменяли. К сожалению, президент Ющенко этого не сделал. Все сейчас уже известные ходы, все, раскладка, мертвые души, деньги, все уже задействовано, все уже есть в работе. Все это дает основание для того, чтобы этот сюжет шел на обострение.
Предстоящее 26 марта голосование многие называют четвертым туром президентских выборов, состоявшихся в конце 2004 года. Как и тогда, основная борьба в ходе этой кампании развернулась между оранжевыми и стремящимися к реваншу бело-синими.
Речь идет о противостоянии между двумя политическими силами, которые называются «Наша Украина» и «Регионы», которые как методологию или технологию избирательной кампании для себя избрали не стремление к нахождению каких-то общих точек и какого-то конструктива. Это идет, извините за жаргон, Мочилова, то есть стремление уничтожить другую политическую силу и на базе этого мобилизовать свой электорат и усилить вот эту мобилизацию. Безусловно, деструктивная позиция, поэтому мне кажется, что выборы будут достаточно сложными, достаточно конфликтными. К сожалению, как раз суть предвыборной кампании это двух политических сил, это взаимоуничтожение и стремление взаимно понизить результат друг друга.
Полагает один из лидеров Народного блока Литвина Александр Зарубинский. Партия регионов построила свою кампанию на жесткой критике власти. Заметную поддержку оппозиционерам оказала и Россия, создавая газовый, мясомолочный и другие конфликты в украинско-российских отношениях. Именно они стали поводом для обвинения оранжевой команды в неспособности управлять страной. В свою очередь, представители нашей Украины в ходе предвыборного марафона часто акцентировали внимание на криминальном прошлом активистов партии регионов. Немало критических стрел было выпущено по лидеру партии Виктору Януковичу. Его оппоненты выяснили, что кроме проблем с грамматикой, он не в ладах с литературой и географией. На встречах с избирателями экс-премьер утверждал, что Швеция находится в центре Европы, а своей любимой поэтессой называл Анну Ахметову. В штабе нашей Украины считают, что из-за этих проколов партия регионов и отказалась от теледебатов Януковича с премьером Ехануровым. Нынешняя кампания построена не только на противостоянии нашей Украины и регионалов. Ударами обмениваются и бывшие соратники по оранжевой революции. Блок Юлии Тимошенко и «Наша Украина» из-за разногласий о портфелях в правительстве так и не смогли договориться о создании коалиции в будущей Верховной Раде. Вполне вероятным политологи называют союз после выборов одной из оранжевых сил с партией регионов. Такую перспективу категорически отрицает претендующая на пост премьер-министра Юлия Тимошенко. Она также потребовала и от президента публично заявить о невозможности альянса с партией регионов. Однако Виктор Ющенко до сих пор этого не сделал. Выступая в среду на телевидении в Тернополе, украинский лидер заявил, что если партнеры по Майдану не осознают уроков раскола оранжевой команды и не откажутся от ультиматумов, договориться о коалиции будет невозможно. При этом Ющенко не исключил, что объявит о распуске новой Верховной Рады, если в течение предусмотренного законом месяца со дня выборов парламентское большинство не будет сформировано. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Время свободы. Итоговый выпуск. Четверг, 23 марта. В Испании баскская сепаратистская группировка ЭТА выступила с заявлением, в котором обещает отказаться от террористических методов в борьбе за независимость страны басков. Власти Испании восприняли это заявление достаточно сдержанно, ожидая от ЭТА конкретных действий по разоружению. Репортаж корреспондента «Радио Свобода» в Мадриде Виктора Черецкого.
В заявлении, записанном на видеокассету, одна из руководителей баских экстремистов Айноа Осаэта в присутствии двух других членов группировки объявляет постоянное прекращение огня с 24 марта нынешнего года. Свое решение сепаратисты объясняют желанием придать импульс демократическому процессу в стране басков, автономном регионе на севере Испании. Одновременно они настаивают на том, что вопрос о будущем статусе этого региона, вернее, о его суверенитете, должны решить сами баски, но центральное правительство Испании обязано признать демократический выбор баскского народа. Тот факт, что заявление озвучено именно Осаэта, наиболее близкой соратницей руководителя ЭТА журналиста Хосе Антонио Урути Коечея, не оставляет повода для сомнений в его подлинности. Заявление это вызвало в Испании сдержанную реакцию. Здесь далеко не все верят, что террористы действительно сложат оружие. Ведь за 40-летнюю историю своего существования это не раз объявляло перемирие, а затем нарушало его и продолжало совершать теракты. Председатель правительства Испании, социалист Хосе Луис Родригес Сапатеро, заявил в парламенте.
Después de tantos años de horror y de terror, será un proceso largo y difícil.
Мирный процесс после стольких лет террора будет трудным и длительным. В этот процесс будут вовлечены все политические силы страны. Раньше нас объединял протест против терроризма. Сегодня нас объединяет надежда на мир. Заявление баскских радикалов последовало после того, как правительство соцпартии с одобрения парламентского большинства объявило о своем желании решить баскскую проблему путем переговоров. При этом власти поставили в качестве предварительного условия для начала мирного процесса отказ экстремистов от вооруженной борьбы. Одновременно правительство обещало не затрагивать на переговорах вопросы политического будущего страны басков. Так что предметом этих переговоров могут быть разве что определенные льготы для отбывающих наказания баскских боевиков. Это, судя по всему, с подобными требованиями согласилась в надежде, что ее политическому крылу, ныне запрещенной партии Батасуна, все же будет предоставлена возможность участвовать в политической жизни страны басков. Руководитель баской автономии Хуан Хосе Ибаречи готов к компромиссу. Решение это отказаться от террора он воспринял с энтузиазмом. Мы рады, что представилась возможность для достижения мира. Эту возможность надо использовать с умом. Мы надеемся, что с насилием в стране басков будет покончено навсегда. Одновременно баский руководитель заявил, что намерен наладить диалог между всеми политическими силами региона, включая Батасуну. Кстати, момент для диалога в отношении будущего статуса страны басков Ибаречи считает весьма подходящим. В Испании проходит реформа, которую многие наблюдатели называют процессом федерализации государства. Статусы автономных регионов страны пересматриваются в сторону увеличения их самостоятельности. Так что и баски рассчитывают, если не на обретение права на самоопределение, то хотя бы существенное расширение своей автономии. Последовательным противником каких-либо уступок баскам выступает парламентская оппозиция в лице консервативной народной партии. Она сторонница жесткой централизованной власти. К переговорам с экстремистами народники в последнее время относились с пессимизмом, считая, что с это следует бороться лишь полицейскими методами. Правда, после публикации нынешнего заявления лидер партии Мариано Рахой выразил поддержку правительству в его поисках мира, предупредив, однако, о недопустимости каких-либо политических уступок экстремистам. Выражаю поддержку правительству в надежде, что у мира не будет политической цены и что наше правовое государство будет по-прежнему функционировать. С конца 60-х годов от рук баскских террористов в Испании погиб 851 человек. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Итоговый выпуск программы «Время свободы» продолжит обзор публикаций в российской печати. Накануне во Владикавказе президент непризнанной республики Эдуард Кокойты во время совместного заседания правительств Северной и Южной Осетии заявил, что собирается обратиться в Российский конституционный суд по вопросу признания Южной Осетии частью России на основании исторических документов. Эта тема широко освещается в российских газетах с обзором публикаций Мумин Шакиров.
Южная Осетия хочет вернуться в 1774 год. С таким заголовком на первой полосе вышла газета «Время новостей». Непризнанная республика нашла новый способ реализации своей давней мечты о вступлении в Россию, пишет автор статьи, и ставит вопрос, каким образом Конституционный суд России, уполномоченный определять соответствие тех или иных российских законодательных актов Конституции своей страны, может подтвердить конституционность договора от 1774 года о добровольном вхождении всей Осетии в состав уже давно не существующей Российской империи, именно на этот документ сослался господин Кокойты. Свидетелям на слушании по этому вопросу, если бы они действительно состоялись, нужно было бы приглашать императрицу Екатерину II, собственно, и принимавшую осетин в состав России, заключает «Время новостей». Издание «Газета», комментируя это событие, пришло к выводу, что с точки зрения политической технологии, имеющей мало общего с реальной политикой, заявление какое-то выглядит личным пиаром для внутреннего потребления. Собственно, именно так отреагировала грузинская сторона. Заместитель госминистра Грузии по вопросам урегулирования конфликтов Георгий Вольский заявил ежедневному изданию, что цхинвальский лидер может говорить что угодно, но международное сообщество, в том числе Россия, признают территориальную целостность Грузии. С его точки зрения, Россия никогда не пойдет на присоединение к себе Южной Осетии. Ведь очевидно, что эта просьба обречена на провал, заявил газете Георгий Вольский. И совсем неожиданное заявление прозвучало из уст Геннадия Букаева, помощника председателя правительства России Михаила Фродкова. Об этом пишут «Ведомости» в статье «Единая Осетия». Чиновник Белого дома заявил на совместном заседании Севера и Юго-Осетинского правительств о том, что руководство России приняло принципиальное решение о присоединении Южной Осетии. До этого предстоит немало сделать для экономической интеграции двух республик, отметил он. По мнению экспертов, чтобы оформить воссоединение Осетии, Россия будет опираться на прецедент Косово, выведение которого из-под суверенитета Сербии сейчас всерьез обсуждается. Присутствовавшая на заседании корреспондент ИТАР-ТАСС Мадина Джанай сообщила «Ведомостям», что помощник премьера Букаев выразил надежду, что скоро вместо Северной и Южной Осетии будет единая республика, название которой и так известно всему миру. Это Алания. Руководство России уже рассмотрело этот вопрос, сообщил Букаев, а потому работа всех присутствующих должна способствовать скорейшей реализации принятого решения. Выступление Букаева было с энтузиазмом воспринято присутствующими и несколько раз прерывалось аплодисментами, отмечает Джанаева. В российском МИДе отказались комментировать высказывания Букаева, рассказывает «Ведомости». Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Человек дня Радио Свобода Ричард Гериот, удостоенный премии разработчиков компьютерных игр за прижизненные достижения. Ричард Гериот родился в 1961 году в Кембридже, детство провел в американском штате Техас, со школьных лет проявлял интерес к программированию. Свою первую компьютерную игру создал в 80-м году, доходы от нее позволили ему оплатить учебу в Техасском университете. В 80-х разработал серию игр Ultima, имевшую большой успех, вместе с отцом, братом и другими партнерами основал компанию Origin Systems, занимавшуюся разработкой, выпуском и продажей компьютерных игр. Компания была продана в 92-м году, а в 2000-м Гериот принял участие в создании фирмы Destination Games, также успешного коммерческого проекта. Входит в совет директоров компании Space Adventures, занимающейся организацией частных космических полетов. Человека дня Радио Свобода представляет Александр Денис.
Девиз Origin Systems, основанный Ричардом Гериотом фирмы компьютерных игр, звучит так. Мы создаем миры. Не открываем, а создаем. И действительно, умельцы-игроки, скажем, знатоки гериотовской ультимы, попадают в новую, тщательно придуманную иллюзорную вселенную, которая постоянно бросает им вызов, интеллектуальный, эмоциональный, даже этический. Ролевая компьютерная игра, одним из отцов-основателей, который по праву числит себя Гериот, гремучий гибрид старого и нового. Счастливый союз научной фантастики с любительским спектаклем, сказкой, потешным лабиринтом и комнатой смеха. Но главное, попав в игру, углубившись в созданный ею иной мир, мы сами становимся другими. Как у Пелевина в «Принце Гасплана», игра становится примеркой новой личиной. Гериот и его соратники создали целую школу выращивания таких альтернативных игровых личностей. Судя по бешеной популярности компьютерных игр, это искусство стало актуальным в нашу стремительно меняющуюся эпоху, которой нужна не сильная индивидуальность, умеющая приспосабливать под себя окружающий мир, а мягкая протеичная личность, умеющая к нему, миру, приспосабливаться. Гериот и сам такой, герой нашего времени, он без остатка вписывается в постмодернистскую эпоху, воплощая ее эклектику. Сын астронавта, поощряющий развитие космического туризма, Гериот любит средневековые легенды, занимается фехтованием, позирует в пиратском костюме и живет в игрушечном замке с привидениями. Еще студентом он вступил в общество творческих анахронизмов. Он по-прежнему носит школьную кличку «Лорд Британский», и под этим именем он известен как персонаж созданных им игр. Можно сказать, что 45-летний миллионер просто забыл вырасти. Но огромный успех Ричарда Гэриота опирается на реальность 21 века, даже если она иллюзия.
Человека дня «Радио Свобода» Ричарда Гэриота представил Александр Генис. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за четверг, 23 марта. Над ним работали продюсеры Оксана Крутоверцева и Андрей Амочкин. Вел выпуск Андрей Шароградский. Сразу после нашей программы «Российский час поверх барьеров» с Мариной Тимашевой. Среди тем сегодня премьера «Короля Лира» в постановке Льва Додина на сцене Малого драматического театра в Петербурге. Интервью с исполнителем главной роли, замечательным актером Петром Симаком. Будет очень интересно. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода». А я прощаюсь. До завтра. Всего доброго.
Он сообщил о перемене веры, и родители заявили на него в суд.
Это мужественные люди, они лицо Беларуси.
Нас силой затолкали в машину. Все контакты были запрещены.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Он показал, что вел переговоры о приобретении через русскую мафию в Бельгии атомной бомбы для осуществления теракта.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история — в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.